Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Ну, вот я долго думал, какой задать сегодня вопрос. Тут уже никуда не денешься, да? Кто отравил Навального? Значит, вариант первый — кровавая гобня. Вариант второй — наймиты ЦРУ. И вариант третий, а он его вообще никто не травил, это результат, неважно, там, использование Гербалайфа для похудания. Итак, вариант первый — кровавая гобня, 8-495-134-27-35. Вариант Б — наймиты ЦРУ, 8-495-134-27-36. И, наконец, вариант С — никто не травил, это несчастное стечение обстоятельств, 8-495-134-27-36. Я объясню, почему эта тема меня так взволновала, потому что мы живем в, ну как это называется, в эпоху постмодерна фиктивной информации, когда абсолютно невозможно оценивать ничего. Вот у меня вышел очередной макроэкономический обзор в субботу на русском, а значит, в понедельник он вышел на английском, то есть утром сегодня. И, соответственно, там есть анализ данных по безработице, которые показывают, что официальные данные Министерства труда Соединенных Штатов Америки и данные тех компаний, которые, собственно, занимаются, ну, грубо говоря, аналог всех этих вот наших компаний, которые занимаются поиском работы для безработных, они абсолютно не совпадают. То есть они не имеют никакого отношения ни к чему. А теоретически эта ситуация известна. Лет 10 тому назад, я уже сейчас не помню, возник даже конфликт, когда ФРС, Федеральная резервная система США, начала сама считать данные по безработице. Почему? Потому что у нее же, как известно, два мандата. Один — это устойчивость национальной валюты, а другой — это качество экономики в приложении к минимизации числа безработных. И поэтому цифра безработных для ФРС — вещь принципиальная. А число безработных всегда считало Министерство труда и в Соединенных Штатах Америки. И в некоторых момент ФРС объяснила, что эти данные настолько не соответствуют реальности, что нужно что-то делать, нужно что-то менять. И они для этого, соответственно, стали сами считать, и в некоторый момент возникла ситуация, еще лет 10 назад, я сейчас уже не помню, я помню только всю эту историю, этот момент, а когда Министерство труда объяснило, что сегодня ситуация по безработица лучшая за несколько лет, а ФРС объяснила, что ситуация худшая за несколько лет. А тут мне пишут, что за слова «кровавая гобня», как вам не стыдно? Ну, меня простите, это, знаете, да, как это, ТМ, да, товарная марка, поэтому не следует к ней относиться как к некоторому оскорблению, да. Примерно так же, как слово «жидомасон» не является оскорблением еврея, поскольку характеризует совершенно другое явление. Вот, значит, ну давайте смотреть на результаты голосования. Значит, результаты такие. 28% считает, что кровавая гобня, 41% что это происки ЦРУ, а 31% считают, что вообще ничего не было. Ну, по крайней мере, я рад, что за ЦРУ существенно больше, там, в полтора раза, чем, соответственно, за кровавую гобню, поскольку я все-таки надеюсь на то, что российское ФСБ действует более аккуратно, и в то, что там произошло, это просто ни в какие ворота не лезет. Но для примера я просто объясню вещь, которую, ну, которая абсолютно очевидная. А Германия объяснила, что это вот это самое фосфорорганическое отравляющее вещество, которое у них проходит под словом «новичок», которое дико токсичное. И, соответственно, отравить кого-то так, что при этом никто не отравился рядом, это нужна какая-то феерическая исключительность. А самое главное, для чего? Да, есть куда более простые способы. То есть это может быть только сделано в виде специальной демонстрации, напоминаю, к последнему дню съезда Демократической партии США. Но я сейчас хотел бы сказать еще одно обстоятельство. Очень много пишут в интернете вчера и сегодня утром про, ну, такую заочную дискуссию доктора Рошаля и жены Навального. И, соответственно, объясняют, что вот как она хорошо ответила, а он, значит, вот представляет государство, то есть он тоже представляет как бы кровавый режим, и т.д. и т.п. Ну, как понятно, это пишут те, кто представляет ту сторону, да, которая у нас проходит по второму ответу, который 41%. А теперь представьте себе другую интерпретацию слов Юли, которая звучит следующим образом. Ребята, мой муж в заложниках у людей, которые уже объяснили, что его отравили фосфор этими органическими соединениями. И если вы сейчас будете устраивать фокусы, то он умрет там. Да, мы сделали ошибку, что отдали его в Германию в заложники. Но сегодня давайте мы его сначала вытащим живого, а потом будем разбираться, кто кого и как обманул. То есть фактически имеет место стокгольмский синдром. Еще раз повторяю, я не могу анализировать, у меня нет вообще никаких данных. Я просто описываю, как надо сегодня относиться к любой информации. Вот я, мне утром сегодня позвонили, не помню кто, по-моему, из агентства Регнум, и попросили прокомментировать некие данные Высшей школы экономики по поводу падения уровня жизни населения в стране. Я им говорю, что, ребята, вы поймите, оценивать чрезвычайно сложно, это требует очень качественной интерпретации. Ну, для примера, если у вас в 10% регионов страны тяжелый голод, то в среднем по стране количество калорий на человека может оказаться вполне нормальным. В нашей стране в результате вот всей этой вакханалии, связанной с коронавирусом, у 60% населения упал уровень жизни. Там у 30-40% упал критически. Но у оставшихся 40% все нормально. И поэтому, если усреднять, то может показаться, что да, чуть-чуть упало, но не сильно. Так вот, отдайте себе отчет, что, соответственно, качество информации, которые сегодня выдают вот эти вот структуры, так называемые экспертные, в том числе Высшая школа экономики, оно примерно такое же, как в диалоге Рошаля и Юлии Навальной. То есть у нас нету никакой информации, на основании которой мы можем делать какие-то выводы. Вот написано, возогнул с Юли, твоим словам тоже не надо верить. Я прошу прощения, я описываю ситуацию. Мне можно не верить. Вот идите сами смотрите, читайте. Нет, может быть, конечно, Юля это не писала, может быть, это фейк. Вот это может быть. Рошаль, скорее всего, да, сказал. Но, еще раз повторяю, неважно совершенно. У нас нету никакой информации по Навальному. Кроме вот этих вот фантазий вокруг. Дальше можно пытаться вытащить какую-то логику. Как только вы начинаете вытаскивать логику, у вас немедленно вылезают несоответствия. Если это было сделано по решению, как бы, российского руководства, зачем Навального отпустили в Германию, точно понимая, что там такое может быть. Ну ладно, родственники, они как бы, которые потребовали его вывоза, они могут ничего не понимать. Но, соответственно, эти-то люди должны понимать. С другой стороны, Меркель что, она не понимает, что, соответственно, ей могли подсунуть такой же фейк, как Мэй в истории со Скрипалями? К слову сказать, обратите внимание, есть два отравительных дела, якобы связанных с Россией, дело Навального третье, это дело Литвиненко и дело Скрипалей. Ни по делу Литвиненко, ни по делу Скрипалей нету суда. И понятно почему. Потому что нельзя эту информацию выдавать в открытый доступ. Потому что как шелуха осыпятся все эти фейки. В этом вся проблема. Суда быть не может. Непонятно, какая информация вылезет. Ну, то есть мы не знаем. Кто-то знает, но мы не знаем. Но эта информация вылезет. И этого допускать никак нельзя, потому что это, ну, повод. Ну, представьте себе, да, что выяснится, что какая-нибудь там уважаемая газета типа «Гардиан» откровенное совершенно вранье. Писала про Россию. А Россия возьмет и иск вчинит. Да, конечно, она может этот иск в британском суде, это бессмысленно, хорошо, ну, в российском. А дальше, соответственно, все журналисты «Гардиан», все, кто работал в «Гардиан», получают, соответственно, запрет на въезд в Россию. Или пойдут встречные санкции, да? Тут, на самом деле, масса есть вещей, которые могут быть. Мы как раз не играем в эти игры, но теоретически, если нас будут очень сильно заставлять. Вот, еще один пример, да, когда, соответственно, есть массовый объем информации про борца с коррупцией Немцова. Да, улицы называют его именами на Западе. То есть у меня это вызывает совершенно обалдение. Я видел, как работает Немцов. Да, это такой типичный, совершенно классический либеральный коррупционер. То есть человек, который целенаправленно коррупцию в 90-е годы возводил, так сказать, в акт закона в нашей стране. Кстати, еще до того, как вообще Путин в Москве появился. Не то, что стал президентом. То есть, иными словами, люди, которые называют улицы там, в разных городах Европы именем Немцова, это люди, которые считают, что коррупционер в России – это хорошо. Ну, понятно, если он прозападный. Вот вам и картинка вся. Вот. Дальше пишет мне такой комплимент. Почти в каждом выступлении вы демонстрируете свой управленческий талант. Он бесспорно у вас есть, спасибо. Но этот талант упорно дает осечки относительно пророчеств, что Путин начнет левый поворот. Почему так? Ну, во-первых, он как бы все время пытается его начать. А во-вторых, обратите внимание, что у нас произошло в Белоруссии? Вы хотите сказать, что на фоне этих событий нужно было начинать еще и у нас тут войнушку? А что, соответственно, а сейчас у нас выборы, которые тоже нужно закончить, более или менее тихо. Или вы думаете, что людей, которые хотят у нас устроить то же самое, что в Минске, мало, что ли? Их выше крыши. Они этим непрерывно занимаются. К слову сказать, вот я просто пример привожу, да? Я же внимательно слежу за вещами, которые вызывают у меня интерес. Одна из моих любимых тем – это золото. По вполне понятной причине. В книжке «Закат империи доллара и конец пакс-американо», который мы написали по большей части в 2002 году, А вышла она в 2003 году. Мы подробнейшим образом описывали ситуацию с золотом. Я поэтому повторяться не буду. Ничего с тех пор не изменилось. Только тогда золото стоило $330 за тройскую унцию, а сейчас оно стоит $2000 за тройскую унцию. Так вот, я прекрасно понимаю, что поскольку роль золота растет, то надо внимательно смотреть за тем, что происходит. И вот, соответственно, у нас, да, буквально там совсем недавно происходит крупный корпоративный скандал с компанией Петропавловск. Почему наше золото добывает международная компания? Это вопрос в 90-е годы, но сама по себе ситуация, при которой, так сказать, люди с британским паспортом начинают рассылать письма с угрозами, что они там поднимут народ на забастовки и еще чего-то, в условиях Минска и в условиях предстоящих у нас выборов, вызывает у меня вопрос. Я не, как бы и вызывает вопрос, почему так получается, что новые акционеры не могут сменить старую администрацию. Я не буду сейчас влезать в детали, потому что этот текст у меня написан на сайте Хазин.ру, и желающие могут его прочитать, и там есть ссылка на агентство Регнум, где приложены факты. Но, соответственно, сама по себе эта ситуация очень показательна. Понимаете, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Я прекрасно понимаю, что, соответственно, сейчас очень многим нужно раскачать лодку, как это было в Минске, и в нашей стране тоже. Ну, плюс к этому, давайте посмотрим на Соединенные Штаты Америки, где количество неожиданных трупов... Кстати, если память не изменяет, главный эксперт по делу Литвиненко покончил жизнь самоубийством, по официальным данным, зарезавшись двумя ножами. Я по этому поводу даже пошутил, что это сразу две невидимые руки рынка. А Скрипаль, как ни странно, готовил фальшивые материалы к комиссии Мюллера, который, соответственно, пытался организовать материалы для импичмента Трампа. И сразу становится все понятно. Англичане, как только Скрипаль исчез, англичане говорят, мы тут вообще ни при чем. У нас вот это все Скрипаль делал. Мы даже не видели, что он там делал. Мы получили просьбу от Соединенных Штатов Америки, от официальной комиссии. Дальше мы, соответственно, попросили Скрипаля написать. Он написал, положил в конвертик. Мы этот конвертик, не открывая, передали в Соединенные Штаты Америки. Там были фальшивки. Ну, извините, но мы не знали, мы тут ни при чем. А Скрипаль, видите, да, вот коварная, кровавая гыбня отравила его новичком. Видимо, специально для того, чтобы руководство Великобритании вытащить из-под удара. Почему мы не устраиваем Майдан в Америке? А это не наш метод. Вот мне тут пишут, вы удивительный человек, вы спрашиваете доказательств отравления Навального и тут же бездоказательно предлагаете верить вам на слово, что Немцов возводил коррупцию в ранг нормы. Понимаете, в чем дело? Есть маленькая тонкость. Вот про отравление Навального я не знаю ничего. Я ничего не знаю про фосфорорганические соединения, я ничего не знаю про яд. Ну, только то, что я в интернете прочитал. Когда Немцов был первым вице-премьером, я руководил экономическим управлением президента Российской Федерации, которое писало президенту отчеты о деятельности правительства. Я лично это видел, поэтому я отвечаю за то, что я говорю. Вот это я видел. Поэтому я вам говорю, Немцов коррупционер. И не нужно, соответственно. Вы можете мне не верить. Это ваше право. Но я за свои слова отвечаю. И поэтому про это я могу говорить. Так что тут как раз все очень просто. Значит, возвращаясь к базовой теме. Мы живем в век абсолютно фальшивой информации, когда абсолютно невозможно что-либо сказать на основе тех слов, которые вы видите в телевизоре или которые вам как бы... на которые вы наткнулись в интернете, еще что-то. Более того, когда вам даже предъявляют якобы факты, вы тоже этого сказать не можете. А сегодня, на самом деле, появляется еще лучше, существуют уже программы, которые умеют фальсифицировать изображения и речь. То есть даже если вам человека показывают в интернете, вы не можете ничего сказать. А вот, соответственно, сопоставляя разные факты, можно сделать разные выводы. Вот я, как только я натыкаюсь на разного рода истории, вот, а вот опять, смотрите, вот мне пишут, да, тогда не надо говорить о том, чего вы не знаете. Навального кто отравил? Правильный и честный ответ будет тогда «не знаю», а не «бредни про ЦРУ». Я прошу прощения, я что-то говорил про ЦРУ? Я задал вопрос, а что люди думают? Кроме того, я понимаю, кто окружает Навального. Я понимаю, какие там внутри силы. Я видел, как это работает. Я прекрасно понимаю, что там есть люди, которые очень хотят получать финансовые потоки, которые хотят стать лидерами и получать эти финансовые потоки, пускай оппозиционными и так далее и тому подобное. Я прекрасно понимаю, что завербовать этих людей для Запада, в общем, не очень сложно. Вот это я понимаю. Завербованы ли они ФСБ? Я думаю, что некоторые да, безусловно. И я бы считал, что как бы в ФСБ сидят полные идиоты, если они этого не сделали. Но, к слову сказать, что в истории не было случаев, чтобы люди работали на две... три или пять разведок одновременно. Я поэтому, когда я вижу внутренние противоречия в гипотезе, вот в гипотезе, что Навального отравило ФСБ, или там, неважно, ГРУ, или еще кто-то, или лично, да, вот смотрите, да, если, соответственно, у нас побеждает оранжевая революция, могу уверить, найдутся свидетели, которые покажут, что лично видели, как Путин Навальному в чай наливал новичок. Как были люди, которые на суде по делу Ефремова видели, что Ефремов не сидел за рулем. Ну, или почти видели. Ну, это же очевидно абсолютно. Но надо понимать, что есть вещи, которые бывают, а есть, которые не бывают. А вот, соответственно, что... что-то подсыпали Навальному не фосфор органический, а что-то другое. Так что он впал в кому. И это дало повод потребовать отправки его в Германию. Вот это я могу себе вполне. Еще раз повторяю. Это не значит, что это так. Это гипотеза, у которой есть некоторое объяснение. Так вот, фокус состоит вот в чем. Можно только анализировать, возвращаясь к экономике. Сегодня в 7 часов будет моя онлайн-лекция, посвященная как раз анализу макроэкономических данных, ну, за лето, но на самом деле и за весну, за весь коронакризис. А обзор вышел в субботу последней недели. А я хотел сделать как бы некий вывод, с чем мы подошли к осени. И там я не буду верить конкретным данным, я буду соотносить разные данные. Для того, чтобы можно было понять, что к чему. Вот это вот я считаю вещью осмысленной. Ну и кроме того, это полезно тем, кто вообще как бы обычно за макроэкономикой не следит и не понимает, как ее использовать. Но... если вы сами не пытаетесь анализировать факты, то вероятность того, что вы сумеете сделать какие-то выводы на основании чьих-то слов в интернете или в телевизоре, это очень наивно. А вариантов интерпретации есть столько, что ой-ой-ой. Так что я очень рекомендую быть чрезвычайно аккуратным. Перерыв на новости.
Экономика. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Добрый день.
Михаил Леонидович, это Калининград. Сергей Александрович,
звонит. Да, слушаю вас.
Я вам звоню вот по такому вопросу. Исходя из того, что вот вы уже не первый раз обращаетесь к такому, значит, вопросу, что образ России, да, будущего, вот, и вы в 19-м году в агентстве Реган по этому поводу собирались, вот, и сейчас несколько раз уже обращались, и вы говорите, что никто не может его описать, потому что нет даже представления о том, какая ценностная база должна быть, да, правильно?
Ну, примерно,
да. Вот, да-да-да. Вот, и если я вот уже больше 10 лет занимаюсь этим, то сейчас этот разговор не планирует. Хотя, в принципе, на пару таких вот вопросов можно было бы дать насчет будущего, какое оно будет, можно было бы дать и ответы ближайшие, там, 10, более далекие. Но у нас есть в России вот один человек, у которого, он довольно известен в определенных кругах.
Вы вопрос задавайте.
У которого есть способности, да, есть способности потокового сознания. Вот если обратиться к нему, я думаю, что можно было бы вот этот вопрос, который вы поставили, его описать и решить. Вот, поэтому, если вот будет актуально еще эта проблема, если вам будет это интересно, в принципе, можно было бы обсудить.
Ну, вы, собственно, напишите. Согласитесь, обсуждать это в радио в прямом эфире – это вещь достаточно сложная. Плюс ко всему, это достаточно длинно. А, значит, вот еще мне пишут, тоже очень смешно, да, интересно, как можно зарезаться сначала одним ножом, а потом другим. Ну, прочтите, это же информация в интернете есть, наверняка она сохранилась. Если нет, ну, посмотрите на педофила Эпштейна, который в федеральной тюрьме под тотальным контролем покончил жизнь самоубийством. Причем, соответственно, именно в тот день, когда он покончил жизнь самоубийством, с него сняли все камеры наблюдения и все остальное. Ну, теоретически, да, если действовать в том же варианте, мы должны были потребовать тело Эпштейна, объявить санкции против всего руководства Соединенных Штатов Америки за убийство своего педофила, ну и т.д. и т.п. Ну, давайте уж смотреть правде в глаза, принять закон Эпштейна как аналог закона Магнитского. Ну, вы уж меня извините, конечно, но дело Эпштейна выглядит куда более подозрительно, чем история. Я далеко ходить не надо. А давайте мы, соответственно, посмотрим на убийство Роберта Кеннеди в 68-м году, когда, соответственно, было сделано из револьверов или там из пистолета, в котором 8 патронов, 11 выстрелов. Причем стрелял человек спереди, а смертельный выстрел был произведен в затылок. А приставленный к Роберту Кеннеди охранник, которого было бы интересно спросить на эту тему, он исчез куда-то. Ну, вот вам, пожалуйста, да? Понимаете, это, ну, абсолютно типовая история. Или еще одна типовая история, как руководитель, соответственно, польского правительства в изгнании, который жил в Лондоне, совершенно случайно полетел на самолете, по-моему, из Гибралтара, в каком там, в 43-м или 44-м году. И этот самолет упал в Средиземное море. Опа, и все утонули. Ровно в тот момент, когда Черчилль договорился со Сталином по поводу Польши. Как так получилось? Тут есть масса вопросов. Или почитайте воспоминания маршала Голованова про то, как Сталин пытался Рузвельту отправить своего человека через Лондон. И его самолет после посадки в Лондоне взлетел и сразу же упал. И всем было понятно, и Голованову, и Сталину, что это сделал Черчилль, который не хотел, чтобы Сталин непосредственно разговаривал с Рузвельтом без посредничества Черчилля. Вот мне тут пишут, сайт упал и трансляция соответственно. Ну вот, мне говорят, что сайт уже восстановился и трансляция тоже. Так вот, давайте смотреть правде в глаза. У нас, соответственно, истории, которые происходят в мире, за всю историю очень часто являются не очень красивыми. Причем они со всех сторон. В любой стране есть целая куча вот таких историй. У нас, кстати, может быть и меньше, чем там в Англии. Но только не нужно из этого устраивать шоу. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я говорю с Михаилом.
Да.
Казино.
Да, слушаю.
Здравствуйте. Это Алексей беспокоит, Германия.
Слушаю вас.
Хочу сначала поблагодарить вас за вашу работу.
Спасибо.
Вы большой специалист. Жалко, у нас на Западе в Германии таких специалистов нет.
А я бы хотел к вам приехать и чего-нибудь рассказать, но не пускают. Уже даже все готово было весной, а тут бац.
А это нормально, здесь и немецким специалистам не дают ни слова. Ни...
Не, ну это-то не принципиально. На самом деле, говорить-то дают, их никто не слушает. Дело в том, что мои обзоры и мои лекции, их можно уже, на них можно подписываться в Германии. Они есть на английском языке. И сайт есть, и немецкая компания есть, которая их распространяет. Но для того, чтобы это люди знали, надо провести некоторую публичную кампанию. А это невозможно, потому что из-за коронакризиса нельзя приехать в эту самую Германию. Объективные обстоятельства.
А у меня такого рода вопрос к вам. Так как я уже пытаюсь более 10-15 лет переехать в Россию, ну, как специалист, я так понял, я пока никому не нужен.
А чем вы занимаетесь? Буду...
Я в производстве. Я...
Вы знаете, ну, может быть, и не нужны были, а через полгода ситуация может измениться. Так что вы внимательно следите за конъюнктурой. Все может измениться.
Большое спасибо вам. Крепкого здоровья и успехов.
Спасибо. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте. Да.
Скажите, пожалуйста, а вот Владимир Владимирович, он вообще понимает, что он делает? Или как?
Ну, я думаю, что да.
Я тоже думаю, что да. А вот как вы относитесь к этому явлению, как Донбасс?
Вот я прошу прощения. Да, вот смотрите. Каждый раз, когда обсуждается какое-то конкретное явление и рассматриваются там ошибки тех или иных политических деятелей, нужно исходить из того, что те решения, эти действия, которые принимаются, есть результат чрезвычайно тяжелой конфронтации с альтернативными силами. Мы их можем не знать, мы их можем неправильно понимать, но они есть. Ну, почитайте историю Великой Отечественной войны. Сколько мы проигрывали, как долго подбирались люди на посты командующих фронтов. Как много люди, которые командовали фронтами там, в 1941-1942 годах, они проигрывали, их убирали, их восстанавливали, их снова двигали. Ну, просто посмотрите. И вы сегодня абсолютно такая же ситуация. Именно вот из этого и нужно исходить. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, по поводу Навального. А что сейчас Западу выгодно? Брать его или чтобы остался жив?
Вот смотрите. Вот это вопрос, на который нет ответа. Потому что, когда мы рассматриваем те силы, которые действуют в мире, то мы увидим их много. Условно говоря, их сегодня можно разделить на две большие группы. Это финансовые глобалисты, которые пытаются удержать власть. Это Демократическая партия в Соединенных Штатах Америки. Это та группа, за которой выступала команда Мэй в Великобритании, это те люди, которые управляют сегодня Евросоюзом и Западной Европой, это те люди, которые устраивали в России приватизацию. Вот смотрите, да, я вот рассказывал про историю с золотодобывающей компанией Петропавловск. Она же, там администрация, которая там сегодня, это люди, которые приватизировали эту компанию в 90-е годы. И по этой причине, если рассматривать как бы мое мнение по поводу этих людей, то я считаю, и там, собственно, два человека, да, один из которых англичанин. И я рассматриваю этих людей как представителей тех сил, которые вот любой ценой пытаются удержаться. И они воюют с новыми акционерами. Судя по всему, новые акционеры представляют какие-то другие силы. Именно с этой точки зрения нужно рассматривать любую ситуацию. Вот мне абсолютно очевидно, что те, кто заинтересован в раздувании истории про отравление Навального, это либералы. И по этой причине я везде пытаюсь искать, вот где их уши торчат. А, соответственно, российское государство в своей силовой части сегодня им противостоит примерно так же, как Трамп противостоит. Но при этом у этих самых либералов еще недавно у них был очень мощный контроль над американским ЦРУ. Сейчас меньше, но он все равно остался. Вот это вот реальная проблема. И по этой причине, вот, да, вот нужно такого рода истории максимальным образом вскрывать. Если мы видим, что старая администрация в золотодобывающей компании пытается противодействовать акционерам, значит, мы должны об этом громко говорить. Ребята, имеет место нарушение закона. Акционеры хотят сменить администрацию, а у них не получается. Если мы видим, что у нас происходит разного рода грязные истории со Скрипалями, ну давайте как бы давайте по закону действовать. Суд где? Нету суда. Все, вот сразу становится понятным, да? Как только мы видим, что нету суда, как и по делу Литвиненко, мы совершенно четко понимаем, что местные власти, британские, что-то хотят скрыть от общественности. То же самое история с пресловутым педофилом в Соединенных Штатах Америки. Нету суда. И поэтому, когда я читаю, что материалы по принцу Гарри, который якобы был у этого самого Эпштейна много раз в гостях, спецслужбы британские ликвидировали, то я в это верю. Это может быть и неправда, это может быть тоже фейк. Но я но вот в эту я верю. Вот и все. По Навальному. Разве российской власти невыгодно убрать такого яркого и эффективного критика высшего руководства страны? Вы же меня простите, конечно. Но я не видел из его уст критики высшего руководства страны. Он пишет о коррупции. Да. Но, понимаете, я с ним сталкивался с его ребятами один-единственный раз. Это была очень смешная история. Он тогда занимался гринмейлом и был, соответственно, миноритарным акционером. И мне позвонили его ребята. Давно это было? Мне позвонили его ребята и сказали, а вы знаете, а вот что вы же там известный экономист, что вы можете сказать по поводу того, что Вайнштейн, руководитель Транснефти, при строительстве газопровода ВСТО, Восточная Сибирь, Тихий океан, 30% денег увел непонятно куда. А я, значит, очень удивился. Говорю, ребят, вы когда-нибудь о строительстве писали? Они говорят, нет, а что? Я говорю, ну так вот вы знаете, с тех пор, как появились первые чисто строительные организации, ну, условно говоря, с Персидской империи Ахеменидов, а может быть, даже из древнего Египта, я не знаю, были ли там специальные части, которые строили в дороге. Норма у сушки, у труски при строительстве типовых объектов 20%. Везде и всегда, при ахеменидах, при Древней Греции, при Древнем Риме, при феодализме, при капитализме, при советской власти. Типовой объект 20%. А если объект уникальный, а в СТО безусловно уникальный объект, 30%. То есть, иными словами, говорю ей, вы хотите сказать, что Вайншток уложился в 30%, тогда нужно ему ставить бронзовый бюст на родине героя. Навальный вскрывал коррупционные схемы. Ну, замечательно, а что кто-то против? И вы что считаете, что это там Путину не нравилось? Нет, это кому-то не нравилось, а кому-то нравилось. Поэтому вот тут я как раз ничего не вижу. Ну да, более того, это правильно в любой нормальной стране. Вот такого рода информация должна вскрываться. Но я просто вспоминаю, я летом 16-го года много бывал в Новосибирске, и там, соответственно, очень активно обсуждалась тема строительства моста и коррупционных схем при его строительстве, нового, который еще пока не начали, видимо, отложили. И мы на эту тему открыто говорили, и ничего. А почему, собственно, это кого-то волновать должно? Поэтому насчет того, что российской власти было выгодно убрать Навального, я тут сильно очень сомневаюсь. Более того, российская власть была бы, на самом деле, может быть, заинтересована, чтобы таких Навальных было бы еще 3, 4, 5. Ну, потому что неудобно использовать для слива таких вот сомнительных персонажей, которые у нас для этого регулярно использовать. Так что тут как раз все понятно. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил Сергей Алексеевич.
Да, слушаю.
Вы совершенно правы, когда говорите, что во время войны действительно тщательно подбирали кадры, что и обеспечило в основном нашу победу. А что, 20 лет Владимиру Владимировичу Путину этого мало, чтобы подобрать кадры? Как он их подбирает, наверное, по определенному принципу и под свою модель развития, которая, понятно, очевидно, только ему.
Знаете, я могу сказать одну, да, и поскольку я немножко разбираюсь в экономике и в кадрах, то я могу вам сказать, что, соответственно, по той ситуации, которая сложилась к началу 2000-х, подобрать нелиберального кадра было почти невозможно. Потому что как только находилась какая-то кандидатура, то немедленно все экспертные институты, начиная от Высшей школы экономики, РЭШа, Министерства финансов, Центрального банка и все остальные, писали на неправильного человека отрицательные заключения. Я могу вам сказать, ну я уже больше 20 лет вообще даже не появлялся на Старой площади в администрации президента. Тем не менее, как только очередной кризис, и становится понятно, что нужны новые экономические взгляды, кто-то, ну я на самом деле даже знаю кто, но это не принципиально, вбрасывает в администрацию президента очередной вот донос, что я играю там на ЦРУ, на Лондон, на Китай, еще на кого-то, с одной единственной целью, чтобы нельзя было мою кандидатуру куда-то там выдвинуть. Ну, потому что сразу, ну, ребят, ну, тут смотрите, да, вот тут вот такая вот информация, может быть, не стоит этого, а давайте другого. А все другие выпускники Высшей школы экономики. Понимаете, нужна революция. Чтобы сказать, все, мнение Высшей школы экономики по экономике, а также мнение Минфина, Центробанка, Министерства экономики, Академии госслужбы и народного хозяйства, потому что все это либеральные на сегодня структуры, мы выкидываем и ставим новую команду абсолютно. Но для этого нужна революция. Тот самый левый в поворот, о котором мы столько говорили. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Михаил Леонидович. У меня вопрос. Вот Антон Силуанов у Владимира Соловьева выступал и сказал, что если не вкладывать деньги, вот как он выразился, в угорные ценные бумаги, россияне их проедят. И вот вообще, почему конкурентным преимуществом России является низкая стоимость труда?
Вы знаете, я сейчас не буду обсуждать мнение Силуанова. Ну, во-первых, я экономист, а он бухгалтер. То есть я не буду с ним обсуждать, например, бухучет или бюджетный учет, потому что он явно в этом разбирается лучше меня. А в экономике я разбираюсь лучше. Я могу вам сказать точно, что Силуанов в экономике не разбирается. Более того, он представляет некоторые силы совершенно вредительские. Вот, поэтому, ну, я как бы, о чем с ним разговаривать? Вы понимаете, вот я, ну, как бы, вот для примера, да, вот есть некоторый, есть такой жанр появился, анонимные телеграм-каналы, в которых очень часто сливают информацию, которую боятся публиковать под чьим-то именем. И один из модных телеграм-каналов в качестве своего экономического эксперта выбрал Славу Иноземцеву. Я перестал его читать. Ну, потому что для меня абсолютно очевидно, если в качестве эксперта по экономике выбирается Слава Иноземцев, то ничего, кроме либеральной глупости и вредительства, на этом канале не будет. Точка. Все. Тема закрыта. Ну и все. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте, Рафаэль, Москва. Вот смотрите, так, кратенько хотел сказать.
Вопрос только, очень коротко, у нас не так много времени осталось.
Да, ну по вопросу, во-первых, сразу могу спросить, если вы экономист и считаете, что там 20 лет есть силы, почему за 10 лет наша экономика не растет, ВВП стоит на месте?
Это вопрос. Нет, ВВП падает последние 8 лет.
ВВП падает в этом году.
Вот. Нет, ВВП падает 8 лет. С конца 2012 года.
Да, все верно. Это эффективно у нас руководитель.
Я про это говорю уже сколько угодно, да, сколько я про это говорю. Да, Силуанов и Набиуллина, а до этого Кудрин и Игнатьев, неэффективные руководители российской экономики, потому что они проводят жизнь, либеральную модель Гайдара Чубайса под руководством МВФ. И поэтому у нас все рассыпается. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил Леонидович. Дмитрий из Лондона.
Да, слушаю вас.
Смотрю, у меня 2 минуты осталось.
Да.
Ваша фраза: Китай стерилизует избыточную денежную массу за счет профицита внешней торговли. Вы это используете примерно в каждой второй передаче. Хотел попросить, опубликуйте, пожалуйста, доказательства, потому что, ну, это, мягко скажем, сомнительно. Да, вот на Авроре, если можно.
Я это объяснял уже столько раз, что уже даже неинтересно. Читайте внимательно.
Ни разу я не нашел.
Ну, я могу вам только посочувствовать. Значит, вы как бы не хотите это слышать. Дальше. Какой второй вопрос?
Второй вопрос. Ваш образ будущего. Контроль над элитами. Первое. Возможен ли он? Какое конкретно законодательство вы предлагаете? Как оно будет проводиться через парламент?
Простите, вы читали «Лестницу в небо»?
Да, у вас в 5 главе немножко об этом написано.
Ну, тогда вы должны понимать.
На контролях.
Вы должны понять, что парламент ничего не может контролировать.
Хорошо, вы предлагаете монархию?
Вот. Не может контролировать. Как бы демократия — это инструмент, которым элиты контролируют общество. Один из механизмов. Бывают другие механизмы, например, механизм монархии. А бывают и другие механизмы. Но как бы говорить об этом бессмысленно. Необходимо создавать механизмы взаимодействия элиты и общества. Вот в этом вся проблема. Ну, в заключение я напомню, да, что сегодня у меня семинар 19.00, посвященный итогам коронакризиса макроэкономическим. Я очень рекомендую всем поучаствовать. И еще раз повторю, ключевой момент – информация – это вещь, которой очень легко манипулировать. Не поддавайтесь по мере возможности на эти манипуляции. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.